«Здоровый разговор». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. И тема сегодняшнего нашего заседания – инсульт. В студии «Комсомольской правды» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Первое, конечно же, вопрос, который приходит на ум – что является причиной инсульта, чтобы начинать сначала?
В сосудах сонных артерий с возрастом начинают образовываться атеросклеротические бляшки. На фоне повышения давления или длительного курения сигарет, стресса, их поверхность становится творожистой, и от них начинают отщепляться мелкие кусочки, которые улетают дальше вверх по течению в сосуды головного мозга, где они устраивают тромбоз, то есть закупорку одного из сосудов. После того, как сосуд закупоривается, образуется тромб уже в мозговых артериях. После этого ткань, которая находится вниз по течению головного мозга, наши нервные клетки
умирают.
Они погибают, да, и мы видим известную всем симптоматику.
А вот это вы уже видите, когда случилось что-то, я про симптоматику. А есть ли симптомы, которые могут помочь распознать инсульт, но в которых мы можем назвать предвестниками? То есть я сижу перед вами, живая и здоровая. Могу ли я что-то сделать, предпринять, чтобы понять?
Когда эти кусочки отрываются и попадают в сосуды головного мозга, кусочки бляшки, формируется такое динамическое равновесие. В ряде случаев тромб начинает образовываться, но может рассосаться. Не всегда это происходит, такое взрывное тромбообразование. В этом случае, в зависимости от того, в какую попал артерию фрагмент бляшки, можно увидеть симптомы, такие как смазанная речь, нарушение речи. Все те же самые, что при инсульте, но они могут быть менее выраженными. В ряде случаев это может быть головокружение, но все-таки образуется тромб, поэтому это нарастающие симптомы.
Это я поняла, это вот прям перед-перед. А я имела в виду, что ходит человек по земле себе здоровый,
да.
Что он может обследовать, в какой аппарат лечь, чтобы сказали: о, товарищ, у вас много бляшек, или вот-вот сейчас оторвется что-то. Такое есть?
Но самое главное – это измерить уровень артериального давления. Повышение давления на 5 мм ртутного столба повышает риск инсульта на 2%. Есть абсолютно прямая связь между давлением и риском инсульта. Она прослеживается у пожилых людей вплоть до 80-90 лет. Те, у кого давление 120, имеют ниже риск инсульта, чем те, у кого 110, соответственно.
А вот это давление...
И поэтому, значит, опасным, критичным значением является 140 мм ртутного столба на приеме врача и 135 миллиметров ртутного столба, если человек находится
дома.
Поэтому тем, кто ходит с давлением выше 135, они находятся под угрозой инсульта, не говоря уже о тех людях, у которых давление 160.
Да? Подождите, вопрос. Вы сказали, повышает на 2%. А вот эти 2%, они закрепляются? Допустим, у меня повысилось давление из-за стресса. По-моему, естественно, да, вот следствие. И у меня возникла угроза инсульта на 2%. Они у меня остаются после понижения давления? Или они также уходят с нормализацией?
На фоне стресса в течение 15-20 минут у здорового человека должно давление нормализоваться. В этом вся беда, в том, что человек живет в условиях хронического стресса, у него повышается давление сначала изредка, а потом все дольше оно держится, и, значит, наконец оно повышает стойко.
Какие обследования и как часто нужно делать, чтобы избежать инсульта?
Про давление мы уже сказали.
Да, я понимаю, измерять кровяное давление. То есть у каждого дома должен быть тонометр.
Да, и в принципе у тех, у кого давление нормальное считается, оптимальное давление ниже 120-80, им можно измерять там раз в год, раз в два года. Если давление выше 130 и 80, но не доходит до 140 и 85, вот в этом диапазоне, можно измерять раз в полгода артериальное давление, для того, чтобы когда оно будет уже достигнет дома значения 135,85, в этой ситуации нужно уже специальное обследование. Угу. Просто нужно понимать, что у нас до 40% всех людей не имеют повышенное артериальное давление. Поэтому у нас настолько много инсультов. Между прочим, где-то 350 тысяч инсультов в год фатальных, нефатальных, соответственно, умножьте на там, полтора, а может быть, даже на два.
Ну, в общем, всё очень
связано,
много,
опять же, с тем, что люди... Просто люди хотят по щелчку пальца волшебное какое-то решение. На самом деле решением является контроль артериального давления. А люди не хотят этого делать. Они как раз говорят, что там, да, мне 90, я хорошо переношу, я его не чувствую.
Вот. Знаете, я часто слышу, послушайте, Мария, мое рабочее давление, это как раз 135/90. Я всегда удивляюсь, развожу руками, ну, не кидаю в спор, потому что я все-таки не медик, но я слышала четкую цифру. 120/80 и никаких рабочих, индивидуальных, ну, а да, есть человеческое
просто,
давление.
Смотрите, особенно в молодом возрасте сосуды, они могут регулировать скорость кровотока, главный показатель в мозгу, в очень широком диапазоне давления. Если брать систолическое верхнее, там от 90 до 230, если человеку может быть 220, он может этого никак не чувствовать в молодом возрасте. Потом сосуды становятся более жесткими, и он начинает реагировать уже со временем. Но поэтому то, что человек не чувствует свое давление, что, в общем-то, нормально повышенное, как он не чувствует бляшки, ну, в этом, собственно, корень зла и находится.
И подлости, коварности, да.
Вот.
А что делать человеку, который распознал все эти симптомы? Ну, у многих сейчас есть этот магнитик на холодильнике, да, опущение уголка рта, спросить, как...
Нарушение речи.
Да, да, память там проверить, руку поднять. Я, кстати, смотрю сейчас у себя в памяти и не помню, представляете, все эти чекапы, как проверить на инсульт человека.
Хотя... На самом деле, плохое самочувствие и выпадение определенных функций нервной системы. То есть обычно всегда это очень-очень понятно.
Заметно.
Начинается резко, это действительно чаще половины тела,
и
нарушение
вот,
речи.
Что же делать человеку, который распознал и находится рядом с пострадавшим? Вот с твоим близким, знакомым, чужим, неважно. Ты чувствуешь ответственность, вот по-человечески. Что
две вещи нужно уметь делать. Первое, ну, первое – это сердечно-легочная реанимация. Ты должен знать, как качать сердце. По сути, при инсульте может случиться быстрая смерть человека, и ты должен постараться правильно сделать им непрямой массаж сердца. Самое главное, как можно быстрее, если есть признаки того, что нет кровообращения, то есть посмотреть, проверить пульс на сонных артериях, если его нет, человек не отвечает на вопросы, то надо ему начинать делать непрямой массаж сердца. И второе – звонить в скорую помощь. Больше ничего сделать нельзя, фактически, если у человека случился перед вами инсульт. Главная проблема – то, что тоже люди не хотят качать, или не умеют, или начинают рот-рот дыхание делать, какие-то бесполезные мероприятия, теряют время, собственно.
Слушайте, вот вы говорите, непрямой массаж сердца. Ну, мы любители все, в большинстве. Вы меня простите, пожалуйста, я сейчас крамол, наверное, для медика скажу. Медицинские сердца. И много раз на экране видели, как руками делается, да, через грудную клетку. Вот можно ли, насмотревшись такого, сделать что-то подобное? Или это лучше не трогать, а ребра сломаешь?
Ну и что вы ребра сломаете? Там все дело. Сломаете ребра и сломаете. Раньше вообще говорили, это критерий эффективной реанимации, если ребра сломали. Если не сломали, то плохо качается.
Циничность врачебная поперла.
В действительности, потому что очень трудно понять нажатие. На самом деле мы тренируемся на тренажерах, потому что понять, с какой силой качать очень трудно. Плюс там руки устают. Поэтому по центру грудной клетки делайте так, чтобы...
То есть это, получается, такой хороший совет.
Сильно.
Посмотреть хотя бы ролики, ну, серьезные, я уже имею в виду, конечно же, которые нам подскажут, с каким счетом, как делать, потому что от этого может и зависеть жизнь нашего близкого человека.
Да, конечно. И были ситуации, когда людей спасали просто потому, что правильно их качали, успевали вызвать скорую, вот, не отвлекаясь ни на что. Просто трудно это делать, если это долгое время, трудно достаточно качать правильно.
А, то есть, другими словами, ты заставляешь бежать кровь и пробиваться к головному мозгу и не давать отмирать клеткам головного мозга, пока не прибудет
если
помощь.
Если произошла остановка сердца, что бывает при инсульте. Но еще вы про то, что проверить нужно. Спрашивали, собственно, я там немного показателей, поэтому быстро назову, кроме артериального
обязательно
давления.
Обязательно называйте, не торопитесь.
Да, это
важно.
Уровень холестерина. Опять же, нормальный общий холестерин ниже 5,5, легко запомнить. Плохой холестерин ЛНП ниже, чем 3,3. Если плохой холестерин ЛНП заходит за границу 4,9 ммоль на литр, это катастрофически высокий уровень холестерина, чтобы все просто понимали. Вот. Если он в пределах там, от 4 до 4,9, это тоже повод озаботиться. Вот. И следующий момент – это уровень глюкозы крови, тоже 5,5 – верхняя граница, 7,1 – это дважды измерено, это сахарный диабет. Тоже очень сильно влияет на риск инсульта. Следующее, четвертое – это объем талии, он важнее, чем масса тела. Соответственно, у мужчин должен быть меньше 102 сантиметров, у женщин меньше 94 сантиметров, потому что жир, который находится между петлями кишечника, он оказывает катастрофическое действие на стенку наших сосудов.
Худеть всем, бросать курить и мерить давление.
Да.
Ну, это промежуточные
и
итоги.
Потом уже, когда есть вопросы какие-то по степени риска, тогда же вот уже можно посмотреть наличие бляшек в сонных артериях. Не у всех это делается, хотя Минздрав хочет у всех с определенного возраста.
Давайте об этом обязательно
если
поговорим.
Если они есть, то...
Да, поговорим буквально через несколько мгновений. Через перерыв «Здоровый разговор» вернется в эфир «Комсомольская правда». В студии врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.
Здоровый разговор. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Здоровый разговор.
Мы снова в эфире. Это «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина. А в студии врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Разговариваем на тему инсульт. И вот вы затронули очень любопытную вещь. Может быть, для вас это какая-то избитая тема, но я даже не могла как-то разобраться, хотя был интерес в свое время, проверить бляшки в сонных артериях. Правильно я вас услышала?
Да.
То есть сначала мы сдаем, это превентивные меры, друзья, я перечисляю для тех, кто пропустил. Мы сдаем анализы, мы смотрим показатели. И вот после всего того, если анализы нормальные и ничего не показали, мы можем уже бляшки проверять.
Наоборот, если анализ совершенно нормальный, и вы знаете, что в возрасте до 55 лет не было у отца инсульта или у матери в возрасте...
То есть генетическая предрасположенность.
До 65 лет, угу. Это еще один важный фактор, то делать ничего не нужно. Ну, потому что считается, что... Исследование все-таки достаточно сложное. Исследование зарезервировано для тех ситуаций, когда как раз есть вопросы. Например, там диабета нету, но при этом выше 5,5 сахара. Или там холестерин высокий, человек курит, но он ниже 4,9. Потому что если он выше, то все дороги ведут в Рим, и это исследование может ничего не дать.
Как эти бляшки-то? Это УЗИ какой-то сосудов или чего?
Да, это простое исследование, обычный ультразвук сосудов. Там очень хорошо видны бляшки. Можно повернуть монитор к пациенту и показать, с какой бомбой замедленного действия он ходит, чтобы потом спланировать лечение.
А могу я это исследование, то есть УЗИ сосудов, пойти сейчас и сделать вот по доброй воле? Или это будут просто деньги на ветер?
Дальше-то нужно будет что-то делать.
Ну, как и не обнаружить бляшки, что... я пойду себе спокойно курить и толстеть дальше.
Ну, вот вопрос в том, что после того, как вы, если вы нашли бляшку, то действия могут быть совершенно особенными ваши, и вы вряд ли сами пойдете в аптеку за лекарством.
Конечно, я побегу к кардиологу.
С другой стороны, да. Если вы не найдете бляшки, ну, например, будет высокое давление, то в этой ситуации нужно будет решать вопрос, например, с артериальным давлением. Понимаете, вот мы, врачи, сейчас попали и пациенты в заложник к инструментальным методам исследования. По щелчку пальцев оно так не получается. Ну, например, может быть ситуация, что бляшка бляшек нету в сонных артериях, угу, которые хорошо видны, но есть в мозгу. Или бляшки есть в сердце. В этом там беда этого исследования.
А там увидите?
А это другие методы, собственно. То есть... Поэтому просто это один из... Это, если мы сейчас говорим именно про инсульт, не в целом про профилактику, это вот в плане инсульта оно хорошо сегодня работает. Да. Но опять же, можно опустить другие важные моменты. Вас не очень устроит, если вы от инфаркта умрете, или не умрете?
Не-не-не, не устроит. Я просто, понимаете, я решила, и это я для слушателей сейчас говорю, я решила все-таки разделить, чтобы подробно и четко узнать о каждом из самых важных и опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. И мы поговорим обязательно в будущем и про инфаркты, и поговорим о превентивной кардиологии. Но пока возвращаемся к месту, которое я для вас нарисовала. Человек все-таки... Случился этот роковой момент, и вот кто-то оказался рядом с ним, он вызвал скорую. Допустим, я даже не знаю, что придумать, умеет он делать непрямой массаж сердца или нет, но я думаю, очень многие с этим сталкивались. Скорая едет слишком долго, в городе велопробег, все перекрыто. Вот вы рядом с пациентом в обычной квартире. Что бы вы делали? Только качали и все, да? То есть, возвращаясь к предыдущему вопросу, чтобы закрыть.
Во-первых, хочу сказать, что в Москве сейчас хорошо.
А я не про Москву, мы же федеральная работает, радиостанция. Да. Я вам обрисовала ситуацию, от которой умер один из моих знакомых. Велопробег. И не успели. Вот, но это была не Москва, но я еще раз повторяю, огромное количество городов сейчас на связи, поэтому я хочу, знаете, так сказать...
Слушайте, беда в том, что и даже если в реанимации пациент, то помочь ему крайне сложно. При инсульте совершенно другие протоколы ведения. Например, даже давление 180, когда уже произошел инсульт, его там не надо снижать. Там, по сути, в общем-то, человек оказывается до сих пор в руках Господа Бога до той ситуации, если он не будет суперспециализированное отделение поставлено, где ему сейчас уже стентирование делают сосудов головного мозга, удаляют тромбы с помощью интервенционных методик.
Вот, я об этом хотела.
Поэтому, на самом деле, честно говоря, там что окажется неквалифицированный человек, что реаниматолог с опытом, на самом деле, сильно помочь, к сожалению, нельзя.
Я прочитала, что специалисты, занимающиеся инсультом, последние 10 лет переживают технологическую революцию подходов лечения и реабилитации инсульта. Это правда?
Ну да, но все-таки надо сказать коротко хотя бы про профилактику, потому что если давление выше 140 и 90, и есть дополнительный фактор риска, из которого мы раньше проговорили, нужно принимать препарат для снижения давления, каждый день постоянно они не пьются курсом, они пьются всю жизнь. И если есть бляшка, то ее поверхность нужно укрепить. В инструкции препаратов, которые укрепляют бляшку, написано, что они снижают холестерин. На самом деле такое плохое сравнение, что на заборе тоже написано слово, а там дрова. Потому что смысл в том, что они укрепляют поверхность бляшки на фоне очередного стресса или повышения давления, она просто не разрывается, не надрывается.
Угу.
Вот поэтому тем, у кого есть атеросклеротические бляшки в сонных артериях, повышенных холестерин, есть высокое давление, они эти препараты нужны. Можно спорить по ситуациям, когда совсем небольшие бляшки в сосудах, и есть, может быть, исключения редкие, когда эти препараты не нужны, но это научный спор, потому что по факту обычно у людей, у которых уже выросли бляшки, не хватает дополнительно факторов риска, и препарат нужно принимать, который относится к статинам. Кому не нравится слово «статин», сейчас есть новые препараты, которые не статинового ряда, вот, которые еще безопаснее статинов, но стоят существенно дороже.
Ну, это понятно. И возвращаемся тогда вот к технологической революции подходов. Я прочитала о чем? О том, что помимо тромболитической терапии начали использовать еще один метод. Ну, тромболитическая терапия, насколько я понимаю, это препараты, которые рассасывают тромб.
Ну да, мы говорим сейчас про частый инсульт, который с тромбом сопряжен. Есть стратегия дать препарат, который рассосет кровь, он делается внутривенно, действует на весь организм, поэтому есть огромный риск развития кровотечения. Поэтому, на самом деле, во всем мире, это не только у нас их редко применяют, и на практике применяют существенно реже эти препараты во всем мире, нежели это пишется в научных статьях, потому что боятся просто того, что это вызовет параллельное кровотечение, смерть из-за кровотечения. Везде их используют редко. Но сейчас в действительности появились новые методы, то есть можно через артерию...
Тромбэктомия, правильно?
Да, можно очень тонким катетером дойти по внутренней сонной артерии дальше в обычно средняя мозговая артерия закупоривается. И можно этим катетером отсосать, высосать, постараться тромб из мелких сосудов головного мозга. Это, собственно, сейчас делается, и в Москве это делается, но, конечно, здесь вопрос в руках и в очень дорогом расходном материале.
Который... А что за дорогой расходный материал?
Я расход... Ну, сами катетеры, вот.
Они одноразовые, очень... что ли?
Они... Нет, ну, они, разумеется, одноразовые, но при этом они катастрофически дорого стоят.
Вот, понимаете, никогда не могла уловить, не то что вот это мое чувство протеста, но хорошо, но какая-то дорогая сталь. А в чем там дороговизна? Ну, металл, он есть металл. Объясните мне, я сейчас не пытаюсь иронизировать, я правда пытаюсь понять. Мы, люди, обычно не, действительно не понимаем, почему некоторые методы лечения стоят бешеных денег.
Ну,
из
вот
чего
нет,
это складывается?
Ну вот нет, а просто почему не могут дорогу из Москвы в Питер построить? Вот по той же причине не могут
Хороший
на самом
вопрос.
Деле катетер. Вот из-за этого. Потому что сегодня для того, чтобы сделать технологическое устройство, тебе недостаточно иметь хорошую голову, хорошие руки. Сам процесс создания медицинской технологии сегодня катастрофически сложный. Ты требует действия Легиартис на каждом этапе. У нас в России людей, которые бы, команды, которые бы это сделала, нет. Ну, там, я же не буду всякие политические вопросы.
Не-не-не, мы тут на медицинский собрались, да. И они были бы бессмысленными, потому что решить бы мы их не смогли. Я хочу все-таки общий знаменатель подвести. Какой способ лучше? Вы, насколько я вас поняла, что все-таки тромбэктомия, то есть введение катетера, это более современно, тем более, что
ну, да.
тромболитические препараты необходимо вводить в какую-то вот золотую, так сказать, золотой интервал времени. Какой он,
ну,
кстати?
Ну, в первые часы, собственно, чем раньше, тем лучше. А после 6 часов это уже может иметь минимальное значение, потому что погибают уже клетки головного мозга.
Можно ли сказать, что если пациента привозят на сегодняшний день в больницу с инсультом, то в 99% его будут лечить вот тромбэктомией методом?
Да нет, конечно.
Нет, конечно.
Это очень малое количество центров у нас оборудовано сегодня... командами, которые это могут делать. Это очень это сложная, очень техническая манипуляция. И человек находится в тяжелом состоянии, нужно иметь слаженную команду. Там, на самом деле, даже не к расходнику первый вопрос, к тому, что должен быть очень мощное анестезиологическое пособие, которое в тот момент, пока катетер там высасывается, проходит, тромб высасывается, катетер проходит, не дадут человеку умереть. Вот, нужна мощная реанимация.
То есть все зависит, как повезет, в какую больницу отвезут, правильно?
Ну, вообще да, конечно.
Вообще да. А, ну что, это правда жизни.
Да, нужно сказать, что после того, как, в общем, кроме вот этого тромболизиса и интервенционного лечения вот этого, все остальное неэффективно. То есть там вот льется рекой всякие наши любимые миксидолы, актовигины, церебролизины. Вот. И в крупных исследованиях оно все показывает, что оно неэффективно в плане выживания. Нет ни одного, нужно нашим слушателям сказать, что нет ни одного сегодня препарата, который можно прокапать вену, который бы влиял на выживаемость. Ровно ноль. Поэтому, когда там, разумеется, люди хотят сделать максимально что-то, они говорят, вот что можно, мы готовы любое лекарство привезти. Нужно сказать честно, что таких лекарств нету.
Это уже после...
после инсульта,
после инсульта, да. То есть, либо сработают врачи и повезет, либо не сработают, а
и
вот эти все капельницы...
И дальше уже нужно тратить деньги на реабилитацию.
Это мы поговорим в следующей части нашей программы. Это «Здоровый разговор». В студии «Комсомолки» врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.
Здоровый разговор. Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь нельзя не сказать, что папа богат.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим
беспределом. И плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
Здоровый разговор.
Это «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина. Мы снова в эфире в студии «Комсомольская правда». Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Говорим про инсульт. Я не могу не задать вопрос, который связан с пожарами в Сибири. Вот на сегодняшний день глава Роспотребнадзора Анна Попова, она заявила, что содержание вредных веществ в воздухе в зонах пожаров на территории Сибирского федерального округа не превышает критических значений и не несет высоких рисков. А вот что говорит доктор медицинских наук, председатель общественного совета при Росприроднадзоре Борис Ревич. Цитирую. «В 2010 году, когда Москву заволокло дымом от лесных пожаров, мы получили 11 тысяч дополнительных случаев смерти. Москва вошла в перечень наиболее крупных экологических катастроф в мире. Какая-то часть смертности была связана с высокими температурами, какая-то с загрязнением атмосферы». Ну, в общем, по его словам, сегодняшняя ситуация в Сибири, она в какой-то мере повторяет московскую, но ложится на менее приятную экологическую ситуацию, потому что там угольные котельные, выбросы промышленных гигантов. Скажите, пожалуйста, задымление может действительно привести к инсульту и только у людей, у которых уже имеются заболевания сердечно-сосудистые, или здоровых людей тоже?
Нет никаких сомнений, что повышается риск инфаркта, инсульта. Частицы очень мелкие, меньше 2,5 микрометра, они проникают через легкие, проходят, попадают в кровь и как раз раздражают внутреннюю оболочку сосудов. Если есть бляшка атеросклеротическая в сосуде...
Вот они ее теребят-теребят.
Да, и происходит то же, что если в палец заноза попала, воспаление, только ты ее не чувствуешь, это воспаление, если раздражает у тебя изнутри, в сосуде нет болевых рецепторов. И поверхность ее становится творожистой, такой очень вязкой, и как раз она может разрываться, надрываться, поэтому этот эффект очень хорошо известен про резкое повышение смертности вот в регионах, где задымление есть. Поэтому, да, конечно, что касается здоровых людей, но исследования не проводились крупные, но мы знаем, что у детей, которые живут в зоне загрязнения, начинаются процессы повреждения внутренней оболочки сосудов, она утолщается, поэтому в данном случае, конечно, наибольшей проблемой, наверное, является задымление для детей, для беременных женщин, для тех людей, у которых известны заболевания сердечно-сосудистые.
Можно ли им как-то защититься, что-то сделать, когда они находятся вот сейчас там?
Кроме того, что уехать из региона.
Я знала, что такой ответ будет.
Да. Ну вот даже я написал пост на Фейсбуке, у меня даже российская газета, что удивительно, написала про эту позицию, что неплохо было бы рассмотреть вариант уехать. То есть, на самом деле, катастрофическая, конечно, ситуация. Если дым ты видишь глазами, то, наверное, довольно-таки трудно принять слова главы Роспотребнадзора на веру, если ты видишь конкретное задымление.
Нет, понимаете, трудно принять, что так можно врать и рисковать здоровьем людей, потому что вот мы здесь, в Москве, это пережили, и у кого не было возможности уехать, это был, конечно, ад кромешный.
Ну, смотрите, ну, те же самые меры просто становятся еще более значимыми. Наука не знает, каким образом защитить этих людей, кроме там респиратора и очистителя воздуха. Что касается защиты сосудов, просто те рекомендации, которые есть, наверное, их нужно еще более тщательно соблюдать. Если человек ходит с давлением 145,95, и ему, в общем-то, комфортно, когда нету задымления, значит, может быть, он задумается о том, чтобы его скорректировать в случае, если есть задымление, чтобы снизить риск инсульта. Может быть, это дополнительный фактор, который человек стимулирует принимать лекарства.
Я очень надеюсь, что нас сейчас услышат люди, которым вот это действительно необходимо услышать.
Ну и фильтры, опять же, воздушные. То есть, ну, конечно, они спасают хорошие фильтры. Просто есть дешевые модели, которые не улавливают эти мелкие частицы. Есть HEPA-фильтры, есть система фотокатализа, когда жесткий ультрафиолет светит на титановую решетку. Это разрушает не то, это разрушает дополнительные летучие органические вещества. То есть запах тоже убирается.
А фильтр. Это органические вещества летают?
Ну, вред наносит микрочастицы, но мы не говорим про онкологические заболевания, потому что органика, она еще приводит к росту риска рака. Поэтому мне представляешь идеальный фильтр с фотокатализом, и что здорово, наша промышленность такие фильтры отечественные прекрасные выпускает, которые мне представляют не хуже, чем западные аналоги. Mm-hmm. Вот, потому что там очень простая схема. Ультрафиолет и решетка, которая на титане разрушает все органические вещества за счет фотокатализа. Очень
это
рекомендую.
Значит, так и нужно искать фотокатализ,
да,
правильно?
Можно найти фильтры российские с фотокатализом. Не будем делать рекламу.
Не будем, но спасибо,
много,
Ярослав,
да,
за совет такой. Теперь самое время поговорить про реабилитацию после инсульта существует, и если да, то какие новшества в медицине, чтобы вернуть и качество жизни после инсульта, и какие-то базовые вещи, расскажите,
да,
пожалуйста.
Да, нужно начинать ее как можно быстрее, в первые сутки, на самом деле, реабилитацию. Вот, и это главная беда в том, что в реанимацию обычно тех, кто реабилитацией занимается, просто не пускают. Реаниматологи
уже
говорят...
Уже пускать должны здесь. По закону.
Ну, родственников-то пускают, а этих людей, они говорят, вы нам мешать будете здесь, мы людей спасаем, а вы тут поете с ними, с пациентами. Им нужно как можно быстрее. Но, по сути, если там первые 10 дней не началась реабилитация, то дальше уже все практически потеряно время, потому что нужно переучить как можно быстрее, чтобы другие нервные клетки взяли на себя функции
погибших.
Да. И на самом деле это миф, что нужны какие-то устройства настоящие, там мощные, непонятные. Это ручная работа. То есть, опять же, это ручная работа. С пациентами, которые речи лишились, их с ними поет, значит, специалист.
А как эти специалисты называются?
По-разному. Может быть, реабилитолог, может быть, логопед, например. Угу. Некоторые из них имеют психологическое, как это ни странно, образование.
Почему? Для меня не странно. Я мама мальчика маленького,
движение.
Который знает такие
и
вещи.
И потом, когда из реанимации пациент выписывается, то очень много зависит от его силы воли. То есть, если посмотреть на центры мировой реабилитации, там вот нет такого, что за человеком там ходит за ним доктор, там, значит, вокруг него не устраивает ему комфортную среду. Наоборот, если посмотреть, там люди ползают по держать за поручни самостоятельно, значит, с огромным трудом, с криками, с охами. Это тяжелый очень труд. Поэтому в классных медицинских центрах мировых там вот эта реабилитация происходит через использование силы воли.
Как курс молодого бойца в армии, я так понимаю.
Тогда иначе, потому что человек не научится. То есть все эти девайсы, механические руки, тренажеры.
А вот как вы относитесь к разработке интерфейса мозг-компьютер?
Слушайте, ну их все-таки их значение сегодня... Нет, подождите, мы говорим сейчас о реабилитации.
Да.
Мозг-компьютер – это ситуация, когда уже ничего не реабилитировали.
Просто человек лежачий.
Вот, это
да,
другая
хорошо,
ситуация. Я просто про то, чтобы люди не велись на тренажеры. Ну, сейчас очень много инженеров что-то придумают, говорят, мы лучшие, мы создали такую штуку, почему вы не используете? Ну, не используют врачи, потому что эффективность, на самом деле, в исследованиях ниже, чем мотивация, которую человек получает, и индивидуальный подход, который он получает при работе там, с обручем, с мечами. Из того, что нужно реально этим людям, вот это, пожалуй, только подвесные системы, которых очень мало. То есть, чтобы тренироваться ходить, человеку, которого...
Его надо держать, как малыша
да,
под мышкой.
Вот то, что в действительности нужно, это подвесные системы. Но, опять же, это система специальная, и человек, который учит, мотивирует, рассказывает.
Сколько вот. По времени проходит реабилитация?
Ну, в день это нужно хотя бы полтора часа обычно, если с логопедом. Так, минимум час.
А вот, по времени растянутом?
Ну, месяца полтора. Ну, по-хорошему, на самом деле, если вот начать, там, ну, ладно, в первый день редко когда можно, но на самом деле на второй, на третий день уже можно начинать. Вот, обычно это там 3-4 недели. Я руководил клиникой с неврологией мощной, где были очень тяжелые пациенты, и я в какой-то момент сам, честно говоря, даже перестал инсульта бояться, потому что ты
Вы видели
что...
результаты
да,
такого труда?
Да, удивительно, люди, которые... Ну, это дорогостоящая, сложная, конечно, методика, очень много людей задействовано, но в действительности люди, которые приезжают с нарушением речи, они могут очень быстро восстанавливаться. Правда, это касается более редких геморрагических инсультов. Угу. Они интереснее протекают, там либо ты умираешь сразу же, но если тебя довезли все-таки, то ты можешь быстрее приходить в себя, на самом
да,
деле.
Да, вернуться в строй, так скажем. Слушайте, а может ли доктор предсказать, вот после инсульта, обследовав как-то, осмотрев больного, вернется он в строй, будем так это называть, или все-таки нет? Или, например, речь у него будет все время вот неполноценная, или мышцы лица не заработают, или рука?
Ну, здесь, с одной стороны, очень важен объем повреждения на МРТ,
То есть это видно,
ты можешь
так.
это ага. увидеть. Вот, и второй момент тоже, насколько быстро начали качественную реабилитацию. Потому что если потеряли там первую неделю,
то, всё,
то уже пропало. Совершенно другая ситуация.
И вот как это доказать врачам, которые могут не пускать действительно человека, занимающегося реабилитацией, в палату?
Ну, их еще очень мало. Ну, с одной стороны, тоже, понимаете, у нас вот каждый доктор выстраивает наилучший процесс, который позволяет ему выполнять свою работу.
Так.
У нас очень мало командной работы. Взаимного уважения тоже друг к другу очень мало. Потому что реаниматолог себя видит богом, и правда, в ряде регионов это так и есть.
Это даже в кино отображено.
Да, и поэтому... с чего ему пускать тех, кто ему мешает работу выполнять. Вот. И плюс очень мало реабилитологов. То есть это же крайне сложное образование. То есть в той же клинике, в которой я работал, мы там за рубеж людей посылали, просто потому что здесь не могли найти достаточную компетенцию. Очень сложное, штучное образование, очень дорогое. А вкладывать в образование зачем нам? Нам же лучше МРТ купить, вот, наверное, сделать ремонт и палисадник.
Друзья мои, на этом сегодня про инсульт все. Благодарю от всего сердца, да, вот как прозвучало. У нас в гостях был врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Спасибо.
Спасибо большое.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.